Давайте вообразим себе такую картину. Вот целый народ, целая цивилизация с просто невероятно богатой историей и культурой, и она внезапно оказывается на грани стирания. Полного, абсолютного физического стирания из истории.
Да, и тут важно понимать, что это же не просто какое-то там военное поражение, это не проигранная битва.
Вот именно. Это массовая депортация. То есть разрушено абсолютно все, что делало этих людей теми, кто они есть. Их храм сожжел, столица лежит в руинах, а тех, кто выжил, насильно переселяют за тысячи километров. В чужую, абсолютно враждебную империю.
И в такой ситуации неизбежно возникает этот леденящий, экзистенциальный ужас. Ужас от мысли, что пройдет пара поколений, и от целого народа не останется даже крошечной сноски в мировых летописях.
Да. 100%. И вот именно в этой точке кромешного ужаса и отчаяния находились люди, к которым обращены тексты, лежащие сегодня на нашем столе. Мы сегодня проводим глубокое исследование транскрипта лекции доктора Джона Освальта. Он посвятил ее 54 и 55 главам книги пророка Исаии.
Это невероятно глубокий материал.
Согласен. И изучая эти источники, мы попытаемся понять, как древний текст отвечает на, пожалуй, самый универсальный человеческий страх. Вот этот страх забвения и одиночества. И что еще важнее, мы разберем, как долгое, просто мучительное ожидание спасения может внезапно смениться прямым приглашением. Приглашением, которое ломает всю нашу привычную человеческую логику, логику того, как люди привыкли, зарабатывать любовь и благосклонность.
Да, и чтобы вообще осознать масштаб этого приглашения, нам просто необходимо держать в уме этот исторический контекст. Без понимания вот этой глубины падения мы просто не сможем оценить высоту того, что текст предлагает. Дальше.
Угу. В материалах Усвалька изгнанный народ, во время Вавилонского плена, сравнивается с бесплодной вдовой.
Именно. И в древневосточной культуре, это был не просто какой-то печальный социальный статус, вызывающий сочувствие. Это был, по сути, приговор.
То есть абсолютный конец линии.
Да, совершенно верно. У бесплодной вдовы не было будущего, не было никакой защиты. Ее родовая линия обрывалась навсегда. А для народа, чья идентичность изначально строилась на древнем обещании, данном Аврааму, помнишь обещание о том, что его потомков будет больше, чем звезд на небе? Так вот, для них эта реальность была буквальным антиобещанием.
Интересно. Антиобещание.
Да. Они смотрели на свою разрушенную жизнь и видели, что небеса, судя по всему, просто в одностороннем порядке расторгли контракт.
И вот тут лекция вводит концепцию, которая, как мне кажется, просто идеально проливает свет на их внутреннее состояние. Это концепция стыда. Мы в современной психологии часто, путаем стыд с виной. Типа, вина — это когда ты совершил плохой поступок, а стыд — когда чувствуешь себя дефектным.
Угу, классическое разделение.
Да, но ветхозаветное понимание стыда, как объясняется в источнике, имеет совершенно иную механику. Это чувство глубочайшего предательства со стороны того, на что ты всю жизнь опирался. Там приводится такая классная аналогия. Разреши, я поделюсь?
Давай, конечно.
Представь, что перед тобой стоит такой массивный, невероятно прочный с виду стул. Ты его осматриваешь и думаешь... Вау, это лучшее произведение столярного искусства, он абсолютно надежен. Ты доверяешь этому стулу весь свой вес, садишься, со всего размаха, и в этот момент ножки просто подкашиваются, дерево с треском разлетается, ты падаешь на пол, а все окружающие стоят и откровенно смеются над твоей наивностью.
Да, ужасное чувство.
Вот этот самый момент крушения доверия и публичного унижения – это и есть библейский стыд. Изгнанники чувствовали именно это. Они искренне верили, что их Творец, грубо говоря, сломался под ними.
Сломался под их весом, да. И вот именно в этот момент абсолютного недоверия, когда стул, как ты сказал, уже превратился в щепки на полу, 54 глава Исаии начинается с совершенно нелогичного, парадоксального призыва.
Что там говорится?
Текст буквально кричит «Возвеселись, неплодная!» Звучит обещание, что у этой покинутой вдовы будет больше детей, чем у замужней женщины, и что позор ее юности забудется навсегда. То есть происходит какой-то колоссальный сдвиг интонации.
Это правда. Потому что если вспомнить предыдущие главы, ну, 49 по 53, они же были наполнены таким тяжелым предвкушением, описанием страданий.
Вот именно. А здесь бац, и звучит открытое триумфальное приглашение к новой реальности.
Слушай, ну, давай будем реалистами. Если стул однажды сломался, почему кто-либо в здравом уме должен снова на него садиться? Ну, правда, почему этот сломленный, раздавленный народ должен был поверить новым обещаниям того, кто, по их мнению, вообще допустил разрушение их мира?
А вот текст предвосхищает этот скепсис и отвечает на него не какими-то там абстрактными философскими аргументами, а через раскрытие самой природы того, кто дает это обещание.
Так, и как это делается?
В лекции доктора Освальда очень детально разбираются 5 уникальных титулов Бога. Они идут прямо один за другим, выстраивая такой, знаешь, своеобразный мост над этой пропастью недоверия.
Давай по порядку. Первый титул — это Творец, верно?
Да, Творец. То есть тот, кто знает самый первый чертеж мироздания, тот, кто изначально знает наше предназначение.
Затем идет второй титул – «Господь Саваоф» или «Повелитель небесных войств». Это такое четкое напоминание о том, что у него есть неограниченные ресурсы и непобедимая сила.
Ага, то есть сначала нам задают масштаб – космический и, ну, военный уровень мощи.
Точно, а потом фокус резко сужается, он становится максимально личным. Третий титул – «Муж», «Заступник». Это самая тесная, самая интимная связь, которая вообще возможна между людьми.
От космоса к семье. Сильно. Да. Четвертый титул – «Искупитель». В древнем ближневосточном праве это был ближайший родственник, который, ну, брал на себя юридическое и финансовое обязательство выкупить члена семьи из рабства или долговой ямы.
Своеобразный гарант безопасности.
Угу.
И, наконец, пятый – «Святой Израилев». Это кто-то абсолютно трансцендентный, непостижимый, но при этом глубоко личностный, то есть текст берет космическое величие и как бы сплавляет его с интимной преданностью.
Но подожди, здесь возникает очень серьезное противоречие, мимо которого мы не можем просто так пройти. В тех же самых текстах звучит фраза «В пылу гнева я сокрыл лице мое от тебя на время».
Да, есть такое.
И как вот этот гнев соотносится с образом любящего мужа и заступника? Источник пытается это объяснить через метафору родительского гнева. Ну, мол, родитель злится, когда видит, что ребенок рушит свою жизнь.
Вполне понятная аналогия, разве нет? Я понимаю этот принцип, да. Но обычный человеческий родитель, он может наказать ребенка, может там, ну, лишить его карманных денег. Он же не насылает на его город чужеземную армию и не отправляет его в кандалах через пустыню в Вавилон. Как сами изгнанники могли примирить эти понятия в своей голове?
Это очень, очень справедливый вызов. И чтобы понять эту логику, нам придется погрузиться в терминологию первоисточника. Потому что, скажем так, наши современные переводы часто сглаживают углы.
Давай погрузимся, мне правда интересно.
Угу.
В древнееврейском мышлении завет, ну, договор с Богом. Это не был просто какой-то свод моральных правил. Это была сама структура реальности. И нарушение завета рассматривалось не просто как плохое поведение непослушного ребенка.
А как что тогда? Как попытка вырвать фундамент из-под собственного дома. Гнев, описанный в тексте, это не истерика капризного божества, как это часто описывалось в мифологиях соседних языческих народов. Это реакция абсолютной святости на саморазрушение человека.
Окей. То есть гнев как неизбежное следствие нарушения законов физики, грубо говоря.
Именно. Но источник подчеркивает важную деталь. Этот гнев строго ограничен во времени. Он назван вспышкой. А вот то, что противопоставляется ему, имеет вечную природу. И здесь лекция Освальда вводит 2 важнейших древнееврейских концепта – хесед и арахамим.
Хесед – это то, что обычно переводят как «милость» или «неизменная любовь», верно? Я часто встречал это слово.
Да, хесед – это волевая, такая фундаментальная преданность договору. Это любовь, которая держится на обещании, даже если вторая сторона его постоянно нарушает. Но вот второй термин, рахамим, он еще более поразителен.
Так, а его как переводят?
Обычно в наших библиях это переводится как сострадание. Однако этимология этого слова уходит корнями гораздо-гораздо глубже. Корень этого слова, рхм, буквально означает утроба.
Утроба. Серьезно?
Абсолютно серьезно.
То есть древний текст описывает Творца Вселенной, используя физиологическую метафору материнства? Ничего себе.
Вот именно. И это передает идею глубочайшей, нутряной, физической нежности и эмпатии. Это то самое чувство, которое мать испытывает к ребенку, которого носит под сердцем.
Вау.
Да. Это не просто какое-то юридическое помилование от холодного судьи. Это Бог, который буквально на физиологическом уровне чувствует боль своего творения. Для патриархального древнего Ближнего Востока описание суверенного божества через материнскую утробу – это был просто колоссальный разрыв шаблона.
Слушай, это действительно многое меняет. Если мотивацией к восстановлению является не просто какой-то холодный контракт, а вот эта утробная нежность, то каков практический результат? Но к чему эта любовь должна привести этот сломленный народ?
Источник прямо указывает на концепцию завета мира или завета шалома.
Шалом – тоже знакомое слово, которое, наверное, мы слишком упростили сегодня.
О, да. Шалом – это одно из тех слов, которые сильно пострадали от перевода. В нашем современном понимании мир – это просто отсутствие войны, ну, прекращение огня.
Стороны окопались, никто не стреляет. Но все держат палец на спусковом крючке.
Чает полную, абсолютную целостность, благополучие, примирение и восстановление правильного порядка вещей, где каждая деталь механизма работает идеально. В лекции упоминается, что этот завет ранее был обещан Финеису в книге «Чисел», а пророк Иезекииль вообще описывал его как время, когда народ будет жить в абсолютной безопасности.
И Исаия визуализирует эту новую реальность через такую мощную архитектурную метафору. Он описывает город, фундамент которого сложен из сапфиров, ворота из карбункулов, а стены из других драгоценных камней.
Да, звучит как описание невероятного богатства.
Но лекция поясняет, что это ведь не про материальные блага. Эти камни, они отсылают к камням на нагруднике первосвященника. То есть народ, который еще вчера чувствовал себя просто пылью на сапогах вавилонских солдат, теперь объявляется драгоценностью, которую Творец носит у себя на груди.
Очень красивая метафора.
Да, но лекция доктора Освальда делает здесь интересный поворот. Она переносит нас из древности прямо в эпоху Реформации. Упоминается исторический спор между Мартином Лютером и Джоном Уэсли по поводу концепции оправдания.
О, это важнейший момент. Этот спор вскрывает главную опасность любой и системы убеждений.
Расскажи подробнее, как источник это трактует.
Ну, смотри. Мартин Лютер, будучи монахом, испытывал невероятный психологический груз. Он пытался, по сути, заработать свою праведность, буквально изнуряя себя. Он постоянно чувствовал, что недостаточно хорош. И когда он открыл для себя библейскую концепцию о том, что праведность дается даром как некий юридический статус перед Богом, для него это стало величайшим освобождением.
То есть спасение не нужно было зарабатывать кровью и потом.
Да, но затем на историческую сцену выходит Джон Уэсли и замечает, что эта свобода начинает, ну, мутировать во что-то довольно опасное.
Во что именно?
Уэсли увидел то, что позже назовут дешевой благодатью. Логика такая: если праведность – это просто статус, некий штамп в паспорте со словом «оправдан», то возникает огромный соблазн жить как угодно.
А, я понимаю. То есть человек может совершать ужасные поступки, обманывать жену, лгать с налогами, но внутренне успокаивать себя. Эй, мой статус безопасности, я ведь оправдан?
Точно. И лектор здесь подчеркивает, что фраза из 54 главы Исаии «Их праведность от меня» не означает просто выдачу сертификата о невиновности.
Это спасение, которое не просто меняет твое положение в небесном суде, но дает реальную способность жить по-новому, потому что статус без живых отношений с тем, кто этот статус дает, это просто фикция.
Абсолютно.
И это возвращает нас к самой сути завета – шалома. Невозможно обладать целостностью, невозможно иметь этот шалом, если внутри тебя продолжается моральное разложение.
100%.
Но возникает закономерный вопрос. Если эта новая целостная жизнь так прекрасна и необходима, как именно ее получить? И вот здесь 55 глава, как отмечается в лекции, ломает все базовые законы экономики.
О да, приглашение, которое там звучит, оно в высшей степени парадоксально. Текст говорит: «Идите, покупайте и ешьте». Точнее, «Идите и берите без серебра и бесплаты вино и молоко».
Звучит как дешевая маркетинговая уловка. Ну, типа, купите бесплатно только сегодня.
В том-то и дело, что нет. В древнем мире вода часто была грязной и могла стать источником болезней. Поэтому вино и молоко были не просто какими-то атрибутами праздничного пиршества, это были базовые элементы выживания, необходимые для поддержания жизни.
То есть текст предлагает самые фундаментальные, критически важные вещи абсолютно даром.
Да. Потому что человеку нечего предложить взамен. Он духовно банкрот. Этот дар отменяет привычную финансовую экономику и вводит то, что можно назвать экономикой подлинности. Он требует от человека только одного – отказаться от попыток притворяться богатым, признать свою нужду.
И это подводит нас к концепции, которая, наверное, оказалась самой сложной для моего современного восприятия. В источнике говорится, что Бог наделит этот восстановленный народ славой, и из-за этого другие народы побегут к ним.
Угу, концепция славы.
Да. Потому что, когда мы сегодня слышим слово «слава», мы что представляем? Популярность в соцсетях, красные ковровые дорожки, некий такой внешний блеск, что-то очень яркое, но при этом абсолютно эфемерное. Сегодня ты в тренде, завтра тебя забыли.
Но ветхозаветное слово «ковод», которое у нас переводится как «слава», имеет совершенно другое буквальное значение. Оно означает «вес» или «тяжесть».
Вес?
Да. Это вообще не про блеск, не про софиты. Это субстанциальность, это твердость, значимость, абсолютная непоколебимая реальность. В лекции доктора Освальда приводится просто потрясающее сравнение.
Какое?
Он говорит, что столкнуться с истинной славой – это все равно, что на полном ходу врезаться в кирпичную стену.
Ого!
Да. Это нечто настолько реальное и плотное, что его физически невозможно проигнорировать.
А противоположность этой реальности – это иллюзия, игра. И источник делает очень суровое предупреждение о том, как легко скатиться вот в эту имитацию славы. Там приводится пример студента в семинарии, который меня очень зацепил.
Да, это сильный момент лекции.
Молодые люди приходят изучать теологию, и вместо того, чтобы обретать этот внутренний вес, эту тяжесть реальности, они учатся быть актерами. Они осваивают правильные интонации для публичных молитв, учатся, ну, произносить правильные проповеди, выглядеть глубоко духовными.
Но втайне они перестают говорить с Богом один на один.
Вот именно. Почему так происходит?
Потому что притворство всегда обходится дешевле. Понимаешь, выстроить картонную декорацию кирпичной стены намного проще и быстрее, чем построить настоящую стену из обожженной глины.
Проблема только в том, что декорация рухнет при первом же порыве ветра.
Текст Исаии призывает нас обрести реальность, отказаться от суррогатов.
Но обрести эту твердость можно, только откликнувшись на призыв, пока он вообще звучит. Исаия пишет: «Ищите Господа, когда можно найти Его».
И здесь возникает вот тот самый страх, о котором многие думают. Страх совершить непростительный грех, упустить момент. Страх того, что дверь закроется навсегда.
Да, это очень распространенный страх.
И как источник объясняет механизм этого упущения? Это же не похоже на то, что Бог вдруг обижается на нас, разворачивается и уходит. В лекции есть великолепная метафора разбитого радиоприемника. Это очень точный и понятный образ. Представь, что в комнате постоянно звучит прекрасная музыка. Радиоволны никуда не исчезают, они пронизывают пространство каждую секунду. Благодать, Божий призыв, они всегда доступны.
Так.
Но если человек берет молоток и намеренно, раз за разом бьет по своему внутреннему приемнику, наступает момент, когда он больше ничего не сможет услышать. Музыка не прекратилась, трансляция идет, просто сам орган восприятия был уничтожен собственными руками.
То есть непростительный грех – это не какой-то конкретный плохой поступок, а финальная стадия глухоты. Ты сам лишаешь себя способности реагировать на призыв.
Абсолютно верно. И лектор иллюстрирует эту пугающую реальность двумя историческими эпизодами.
Расскажи про первый. Он связан с Аароном Берром, да? Известная фигура в американской истории.
Да, Аарон Берр. В юности, будучи студентом Принстона во время периода сильного религиозного пробуждения, он почувствовал глубокое внутреннее побуждение откликнуться на этот призыв. Это был момент, когда радиоволны пробивались к нему с максимальной силой.
И что он сделал?
Он принял абсолютно сознательное, волевое решение и буквально попросил Бога оставить его в покое. Сказал: «Не трогай меня». И, как свидетельствует его дальнейшая биография, этот внутренний отклик больше никогда к нему не возвращался. До конца своих дней он оставался глух к любым духовным импульсам.
Приемник был разобьют.
Жутко. А вторая история, она еще более современная, из 1951 года. Студент колледжа Норт Парк.
Да, это был сын пастора. То есть человек, который вырос в религиозной среде, знал все правильные слова, возможно, даже виртуозно умел строить те самые картонные декорации, о которых мы говорили.
И что произошло в колледже? Там началось мощное духовное движение. Студенты вокруг него искренне менялись. А он намеренно отгородился от этого. Он сделал осознанный выбор не участвовать, отвергнув то, что происходило прямо на его глазах. Лектор приводит этот пример, чтобы показать трагедию упущенной возможности. Шанс обрести подлинную реальность был потерян навсегда.
Слушай, от этих историй реально мороз по коже, потому что они показывают финальность наших внутренних решений. Мы сами разбиваем свои приемники. Но давай посмотрим на обратную сторону медали. А что происходит с теми, чей приемник все-таки остается настроенным на нужную частоту? Что происходит, когда это слово, несущее в себе шалом и вот эту материнскую любовь Рахамим, достигает цели?
В тексте Исаии для этого используется метафора сил природы. Там говорится, как дождь и снег не возвращаются на небо, пока не напоят землю и не заставят ее приносить семя. Так и слово не возвращается тщетным.
Красиво.
В древнем мире дождь не был просто элементом прогноза погоды. Он был синонимом самой жизни. Если слово Бога произнесено, оно обладает внутренней, неукротимой кинетической энергией. Оно неизбежно меняет химию почвы, в которую попадает. Оно трансформирует реальность.
И чтобы доказать эту кинетическую энергию слова на практике, источник приводит историю, которая, честно признаюсь, стала для меня эмоциональным пиком всего этого исследования.
Ты про историю Луизы Мперини?
Да. Именно. Это ведь не просто очередной рассказ о выживании. Замперини был олимпийским бегуном в 1936 году. Человек находился на абсолютном пике физической формы и мировой славы. И вот начинается Вторая мировая война, его бомбардировщик падает в Тихий океан.
Да, и то, что он пережил дальше, просто не укладывается в голове.
На надувном плоту невероятные 47 дней. Вокруг кишат акулы. Они умирают от жажды, от палящего солнца и истощения. Один из них погибает на этом плоту.
Но самое страшное, что спасение оказалось для Замперини началом настоящего ада. Их подбирает японский флот, и Луи отправляют в жестокий лагерь для военнопленных. Там местный надзиратель узнает, что перед ним знаменитый олимпийский спортсмен, и ставит своей личной целью сломать его. Физически, психологически, морально, просто стереть его в порошок. Это были годы непрерывных изощренных пыток.
И Замперини чудом выжил. Но вернулся он домой не героем-победителем. Он вернулся человеком, чья психика была стерта в пыль. Послевоенный синдром проявился в его самом худшем виде. В лекции упоминается жуткая деталь. Ночные кошмары преследовали его настолько живо, что однажды ночью он чуть не задушил собственную беременную жену. Во сне ему казалось, что он борется с тем самым тюремным надзирателем.
Ужасно. Его жизнь превратилась в руины. Тяжелый алкоголизм, неминуемый распад семьи, абсолютное беспросветное отчаяние.
Вот, это был человек, находящийся в той же самой точке экзистенциального ужаса, что и древние изгнанники в Вавилоне. Стул под ним не просто сломался, он сгорел дотла.
Но затем наступает 1949 год. Благодаря уговорам жены Луи оказывается в Лос-Анджелесе на собрании в палатке, где проповедует молодой Билли Грэм. И там происходит ровно то, что пророк Исаия называет дождем, падающим на иссохшую землю. Слово достигает своей цели.
Радиоприемник был включен?
Да.
В тот вечер сердце Замперини меняется радикально и навсегда. Кинетическая энергия слова делает свою работу. Кошмары ушли, зависимость исчезла в один день. Он восстановил семью и позже даже вернулся в Японию, чтобы лично простить своих бывших мучителей.
Невероятно.
И лектор использует эту историю, чтобы подвести нас к финальному мощнейшему выводу всего текста 55 главы. Искупленные и измененные жизни людей, таких как Замперини, таких как разбитые древние изгнанники, это и есть вечное знамение, это и есть имя Господа.
Масштаб этого заявления трудно переоценить.
Да,
Просто подумайте об этом. Творец Вселенной, Господь Саваоф, готов поставить свою вечную репутацию не на какие-то абстрактные философские доктрины, и даже не на потрясающие чудеса природы или грандиозные храмы из золота. Он ставит свою репутацию на то, что сломанные, полностью уничтоженные люди могут быть трансформированы и обрести абсолютную целостность.
Преображенная человеческая жизнь – это, по сути, единственное неопровержимое доказательство реальности того самого шалома, о котором мы говорили. Это и есть та самая кирпичная стена, кавод, с которой просто невозможно спорить.
Наш сегодняшний разговор провел нас через удивительный сложный ландшафт. Мы начали в точке полного страха, исчезновения и стыда.
Угу. Когда стул ломается под тобой.
Да. Мы увидели, как страх разрушенного доверия встречается с парадоксом Творца, чья временная вспышка гнева меркнет перед вечной материнской нежностью Рахамим.
Мы также поняли, что праведность – это неудобная юридическая лазейка, позволяющая жить во лжи, а это прямой призыв к настоящей целостности.
Мы осознали, что истинная слава – это ощутимый вес реальности, который невозможно подделать картонными декорациями. А величайшая трагедия – это собственными руками разбить свой внутренний приемник и оглохнуть.
И, наконец, мы увидели непреодолимую, как сила природы, энергию слова, способного собрать заново даже такую разрушенную жизнь, как у Луи Замперини.
Роды. И если высшим доказательством истинности всех этих обещаний является трансформированная, реальная жизнь, обладающая твердостью и весом, то возникает логичный вопрос. В нашей современной, перегруженной информацией жизни, среди постоянных имиджей и социальных масок, в каких сферах мы все еще выбираем просто играть роль? Где мы продолжаем строить картонные декорации, вместо того, чтобы рискнуть, принять приглашение и обрести эту подлинную, прочную, как камень, реальность? Оставляем слушателей наедине с этим размышлением. Спасибо, что были с нами в этом погружении.